Сегодня я буду проповедовать последовательно на послание филиппийцев. И если бы это была отдельная проповедь, вы бы задали вопрос, зачем я проповедую на эту тему, которая, возможно, нас не касается. Но поскольку мы идем шаг за шагом, и мы подчиняемся вот этой последовательности, этим текстам, я думаю, что для многих из нас это будет хорошим назиданием, для некоторых из нас это будет хорошим предупреждением и для всех нас ободрением. Потому что некоторым христианам, послушайте, друзья, не хватает духовной проницательности, мудрости, чтобы замечать лжеучителей и лжепророков, замечать, разоблачать и дистанцировать от них. Некоторые настолько нежны внутри своей души, что даже когда им прямо говоришь о том или ином учении, что это ересь, это заблуждение, это проблема, люди начинают внутри скукоживаться и переживать о том, что я боюсь попасть в грех осуждения. Как есть, так есть. Но подобные вещи невозможно было сказать об апостоле Павле. Он ясно понимал, что цена души человека, она очень высока. И поэтому попасть в руки лжеучителям или в систему лжеучителей достаточно легко, но трудно выбраться. И последствия еще труднее и тяжелее. Кстати, когда апостол Павел говорил о лжеучителях, он не говорил обтекаемо. Знаете, вот есть такая церковь на той улице, или вот можете включить какой-то христианский канал, и вы увидите, там есть один такой проповедник, много по сцене бегает. Он прямо говорил имена. Я вам просто сейчас несколько текстов из его посланий процитирую. 1 Тимофею 1.29. Смотрите, я просто беру тексты, чтобы там нам не расширяться в контекст. Вот он говорит, таковы, то есть лжеучителя, Именей и Александр, которых я, смотрите, не пожурил. Что он сделал? Я предал сатане, чтобы они научились не богохульствовать. Второе послание Тимофею, 2 глава, 17 стих. Смотрите, как он их учение и проповедь называет. Слово их, подобно как рак, будет распространяться. И опять, этот же Именей не успокоится, уже у него новый ученик, и Филит, которые отступили от истины, говорят, что воскресение уже было, и разрушают в некоторых веру. 2 Тимофею 3.8. Как Иоанн и Иамврий противились Моисею, так и эти противятся истине. Люди, развращенные умом, невежды в вере. Ну, еще один текст. Это же послание 2 Тимофею, 4 глава, 14-15 стих. Прямо называет имя. Александр Медник много сделал мне зла, да воздаст ему Господь по делам его. Берегись его и ты, ибо он сильно противился нашим словам. Это вступление. Теперь наш текст. Пожалуйста, откройте послание к филиппийцам, 3 глава. Сегодня у нас будет с 1 по 3 стих, где мы увидим вот это вот славное назидание апостола Павла, в котором есть не менее славное предупреждение. Так, послание к филиппийцам, 3 глава, с 1 стиха. Давайте вместе прочитаем. «Впрочем, братья мои, радуйтесь в Господе. Писать вам о том для меня не тягостно, а для вас назидательно. Берегитесь псов, берегитесь злых делателей, берегитесь обрезания. Ибо обрезание – это мы, служащие Богу Духом и хвалящиеся Христом Иисусом и не на плоть надеющиеся». Так, посмотрите, друзья, с чего начинает Павел. Если вы помните, чем заканчивается 2 глава, когда Павел перечисляет вот эти образцы для подражания в вере. Он говорит, что он стал жертвой, он положил свою жизнь в руки Господа. Он говорит о Тимофее, как о верном служителе. Он говорит об Епафродите, как о человеке, который готов был рисковать всем, что у него было. И теперь он говорит, но на самом деле переводим свой взор на Господа. И три выстрела. Берегитесь, берегитесь, берегитесь. Всякий раз, когда мы видим надпись где-то, да, вот «Осторожно» или «Берегитесь», всегда должны мы прийти в какое-то чувство бодрости. Здесь что-то не так. Либо яма там где-то, либо, вот, не знаю, где-то ветка в канализации открытая, а может быть такой знак, а может быть еще какие-то предупреждения на дороге. Но, знаете, вот когда я думал об этом, мне пришло вот на мысль такое сравнение. Если кто-то из нас нечаянно не заметил надпись «Берегитесь, окрашено», и вы в парке сели, ну, печально. Пришли, выбросили эту одежду и купили новую. Если вы даже на своей любимой машине попали где-то в аварию, где не заметили знак «Берегись», там, крутой поворот или склон, или выезд на набережную, неприятно. Можно приобрести другую. Но если человек попался в руки лжеучителям, и они повредят душу, высока цена души. Вот почему апостол говорит троекратно: берегитесь. Я хочу здесь немножечко остановиться. Павел не является эксклюзивным человеком, который говорил об опасности лжеучителей. Это же слово, эту же мысль, если достаточно кратенько вспомнить, когда Господь говорил о своем втором пришествии. Он не упустил сказать достаточно емкое такое наставление, назидание, в котором было предупреждение. Когда он сказал, я читаю Матфея 24:4, Иисус говорит ученикам: берегитесь, это же слово, чтобы кто не прельстил вас, ибо многие придут под именем Моим и будут говорить: я Христос. И многих прельстят. Значит, те знаки, которые стоят «берегитесь», многие люди проигнорируют. И многих прельстят. Понимаете ли, друзья, в чем опасность? Когда с таким огромным распространением религиозных течений и движений, где, в принципе, во многих церквях на кафедре лежит Библия, и многие утверждают, что мы библейские, очень сложно на ювелирном каком-то уровне определить истинный взгляд на то, где Божья истина, а где фальшивка. Чаще всего попадают в обман люди, которые не бодрствуют, которые духовно не растут, которые вот на слово доверяют всем известным проповедникам, всем любимцам публики, всем тем, кто очень популярен где-то. И вот яркость, красочность, какие-то интересно завернутые тезисы, все то, что, казалось бы, пресное в Библии, что-то новенькое, красивое, вкусное подают, глотают. Этот яд распространяется по всему телу, и человек попал. И потом он сам не знает, что с ним произошло. И еще хуже, не знает, как отсюда выбраться. Поэтому, говоря в целом о послании филиппийцам, мы должны понимать его назначение, его суть. Помните, мы достаточно последовательно смотрим на письма апостола Павла, в которых есть не просто способность помочь людям правильно жить и хорошо жить, но правильно пройти вот через это минное поле и прийти и достигнуть Царствия Божьего. Мы должны понимать, что церковь, о которой ревнует Павел и другие апостолы, где мы читаем, она существует исключительно для того, чтобы там были искупленные люди, спасенные люди и достигли небесных врат. Все, что делает сатана, он ловкий мастер по обольщению людей. И каждый из нас, он не является для него, или мы не являемся для него каким-то секретом или загадкой. Миллионы людей прошли через его руки. Если он смог обольщать таких людей или безгрешных людей, как Адам и Ева, у которых вообще не было зацепки у него ни в чем, но он подобрал к ним ключ, обошел с такой стороны, долго за ними наблюдал, и удалось ему свалить их. И потом мы знаем, что ни Авраам, ни Моисей, ни Давид, многие другие, которых мы читаем в Писании, когда оказывались под его прицелом, переставали бодрствовать, переставали обращать внимание на эту надпись «Берегитесь». становились его жертвой. Хотя я не говорю, что жертвой лжеучения, но жертвой того, когда они переставали уповать на Бога, быть в Его Слове. Так, перед нами несколько вопросов. Кто эти люди? Как они выглядят? На кого они похожи? Как их определить? Как их разоблачить? Как им противостоять? Этим как раз-таки занимается апостол Павел в этом тексте, в этом отрывке, который мы с вами сегодня рассмотрим. Если вы помните исторический контекст, когда мы начали изучать это послание, мы обратили внимание, что в городе Филиппах не было синагоги. То есть церковь, которая там образовалась, она была исключительно из новообращенных людей из мира, скажем нашим языком, из язычников. Поэтому Павел до определенного момента не переживал о том, что будет какое-то напряжение, во-первых, этническое, во-вторых, религиозное. Но, как только появлялся Павел где-то, по его следам мгновенно шли лжеучителя и мгновенно сеяли вот эти зерна или семена плевел, которые заглушали или пытались заглушить истинную пшеницу, истинные Господние зерна. Итак, Павел называет одну категорию людей тремя разными словами. Это псы, это злые делатели, это обрезанные. Не думайте, что это не касается сегодня нас. Мы далеко ушли от обрезания, мы далеко ушли от какого-то закона. Это настолько актуально и настолько близко, настолько рядом с нами, что только, может быть, близорукий человек не заметит вот этой опасности и расслабится, будет считать, что с ним все в безопасности, все хорошо. Так, первое, о чем говорит Павел, берегитесь псов. Первая категория характеристики людей – это псы. Если мы снова назад вернемся в иудейскую культуру, если бы была такая способность вернуться назад в машине времени и походить по улицам Израиля, вы бы никогда не увидели, что в домах евреев есть домашние животные в виде собачек или котов. Вы бы никогда не увидели в очереди девушку вот, с песиком на руках, вот с такой вот прической, да, там красиво одетой, цепочкой тем более, или еще чего-то, то, что сегодня можно увидеть. Тогда собаки были на улице бродячими стаями. Это были падальщики, это те, которые жили на мусорках. Они ходили стаями, это были чаще всего голодные псы. Большинство из них это были зараженные собаки. Были такие моменты, когда эти собаки могли набрасываться на людей. Если человек мог оказаться один, а стая собак достаточно большая, искусав человека, будучи зараженным, человек мог умереть. Вот об этих собаках говорит Павел или использует это слово. Что интересно, падальщики, дикие, бродячие, мерзкие, вонючие, все, что можно придумать к этому слову, евреи взяли и начали называть кого? Тех, кто не евреи, язычников. Поэтому для них синоним язычника был – это псы. Это псы. Что здесь Павел делает? Просто переворачивает все. Он говорит, евреи, вы псы. Берегитесь собак. И ему не нужно было долго объяснять или, может быть, детализировать, но я думаю, что это нам нужно. Понимаете, в чем опасность была? Вот в этих собаках. Они притворялись домашними животными. Они выражали, что мы будем защищать тебя. Мы будем верными. Когда какая-то опасность, мы будем подавать звук, лаять. Мы будем рядом с тобой всегда. Так вот, говоря буквально, что делали эти обращенные иудеи в христианство? Посмотрите, насколько тонко и незаметно они проникали в церковь. Они не врывались в двери и говорили: забудьте об Иисусе Христе, забудьте о Новом Завете, забудьте обо всем этом. Вот Моисей и Моисей, только Моисей. Ничего подобного. Они говорили: Христос, да. Библия, да. Истина Писания, да. Но, чтобы прийти ко Христу, вам нужен коридор иудаизма. Вы не можете просто так отсечь Ветхий Завет, вы не можете просто забыть Моисея. Вы не можете избавиться от наследия, которое тысячи лет выстраивалось, и так хлопку в ладоши просто сказать: поверь, и все? Нет, нет, нет. Христос плюс. Или до Христа много плюсов. И эти плюсы выстраивались в чем? Вам нужно соблюдать праздники, вам нужно соблюдать законы церемониальные. Да, сложно было, допустим, без храма, без всего этого соблюдать эти законы, но они мотивировали, чтобы красота иудаизма просто пропиталась внутри мозгах верующих людей, в душах их. Они хотели их сделать сначала иудаистами, а потом христианами. И здесь они им рассказывали много разных полезных вещей, которые помогли бы им стать настоящими христианами. Так, друзья, всякий евангелист, всякий проповедник, всякий миссионер, всякий учитель, так называемый учитель Библии, который добавляет ко Христу что-либо, что нужно сделать, это пес. Всякий, кто говорит, что недостаточно Христа, чтобы спастись, но ему нужен какой-то особый ритуал, ему нужна какая-то особая молитва, ему нужны какие-то особые, паломничества, особое какое-то переживание. Это псы. Берегитесь их. Я не знаю, если Павел жил сегодня среди нас, из-за кафедры, или, может быть, на весь мир сказал: все лжеучителя — это собаки. Я догадываюсь, что шквал критики в его адрес бы обрушился настолько мощный, сказал бы, что это неприлично такому уровню человека говорить или оскорблять людей. Знаете, почему он это делал? Потому что понимал, если этот пес укусит вас, он вас заразит. Будет не просто больно, а вы можете умереть. Я в эти дни, разные встречи, общения были, я вспоминал о послании к Галатам, где апостол Павел начинает письмо, и он вообще никакой похвалы этой церкви не дает. Он взял ручку в руки и начал писать, и он говорит: я удивляюсь. Я удивляюсь, что с вами произошло. И вы помните вот это вот его резкое высказывание относительно тех людей, которые искажали Евангелие, благую весть? Там немножечко пореще и посерьезнее сказано, чем просто псы. Он прямо проклинает таких людей. Потому что высока цена искупления души человека. Поймите, наш мозг или наша личность, которая впитывает разную информацию, она ее по-разному распределяет на разные уровни восприятия. Где-то импульс чувств ведется на одну информацию. Может быть, это быстро уходит. Иногда это может вот здесь приклеиться и плавненько неделями, месяцами, годами опускаться сюда. И этот вирус, живущий внутри, в самый неподходящий момент, он может настолько громко дать о себе знать, что вы не поймете, где он вообще у меня появился. Поэтому, если Евангелие смешивается с чем-либо, кроме благодати Христа, Павел говорит: да будет проклят. Берегитесь этих псов. Вопрос: как эти псы могут сегодня к нам приходить? Если тогда они приходили в церковь, они становились членами церкви. Эти люди были милые, эти люди были образованные, эти люди были порядочные, эти люди, да, у них не было когда разговаривали, да, у них не было рычания, а когда они зевали, кто-то мог заглянуть, у них не было неба черное, как у собак, там, или каких-то отличительных черт, да, это были обычные люди. Но то, что они несли, это было необычно и вредоносно. Как сегодня к нам в дома они к нам приходят? Через интернет. Молодцы. Легкий доступ. Из благородных побуждений мы хотим назидать себя. Из благородных побуждений мы хотим что-то услышать. Коломийцев приелся, Рожко приелся, кто там, Прокопенко приелся, многие другие приелись. Дай-ка я послушаю Шевченко. Тараса Григорьевича. Вы про кого подумали? Да, я шучу, но я о том проповеднике, который и не проповедник. Все, что он проповедует, это личное наблюдение, эмоции, чувства. Все его богословие основано на практике и опыте. Если он использует за редким случаем или исключением Писание, то это так, для того, чтобы всем показалось, что он библейский. Я не хочу судить его лично, что он в этой категории, о которой мы говорим. Но меня очень удивляет, что баптисты слушают пятидесятника в его кривом богословии и восхищаются, говорят, вообще высший пилотаж. А интернет это такой простор, что от Шевченко вы придете к Ивану Франко, да, и к другим каким-то известным проповедникам, где вас понесет туда, и вы не заметите, как вы оказались у какого-то другого берега. Мозг настолько притупится к чувствительности истины, что вот эти библейские тезисы закроют то, что человек говорит, но вам понравится. Может быть, вы начнете смотреть или слушать в силу того, что как не нужно проповедовать или как не нужно слушать, будете смотреть и говорить, ай-яй-яй, как они могут это говорить. А потом что-то понравится о семье, о воспитании детей, об одиночестве, о трудностях, как переносить их, когда денег нет, когда вы в тяжелом состоянии экономическом или когда физическом. Там получите какую-то дозу витаминки, и потом это станет вашим любимым проповедником. Вы слышали такую Елену Вайт? Вы когда-нибудь общались с адвентистами? Даю гарантию, общаясь с ними, вы никогда не заметите в их богословии чего-то кривого, неправильного. Они исповедуют Христа как Искупителя, они говорят о Троице, о единстве Бога в одной сущности. Они призывают к покаянию, они призывают к благочестивой жизни, они призывают к правильной жизни. Но, чтобы стать членом их церкви, я говорю, это не просто, знаете, прочитал где-то в апологетическом таком эпизоде сноску, чей-то опыт я хочу сейчас вам передать. Я общался со служителем, пастором этой церкви или такой церкви. Вот. Я у него спросил, если бы мне захотеть стать членом вашей церкви, что мне нужно сделать? Кроме доктринальных убеждений, вот мы совпадали. Он говорит, вопрос диеты. Сало. Свининка. Я говорю, это закон? Ну, как бы не закон. Это польза для души и тела, это польза для здоровья, для организма. Я не буду долго тратить время на наш длинный такой диалог, но я говорю, если это вопрос здоровья, ну, примите меня такой, какой я есть. Может быть, у вас там утром нужно 10-километровой пробежкой для здоровья. А я там 100 метров не пробегу со своим пузом. Что, я не могу стать членом церкви вашей? Ну вот ты понимаешь, ну в Библии написано. Это закон вечный. Не есть этого, этого, этого. Я говорю, поэтому я не стал бы членом вашей церкви. Нет. Но это одна из проблем. Потому что наряду с Библией у них вот эти писания Елены Вайт, они считаются у многих адвентистов. Я слышал, что у них уже между собой пошли какие-то разногласия по этому поводу. Но многие до сих пор утверждают, что ее толкование Библии богодухновенное. И вы не поймете Библию по-настоящему без того, если вы не будете читать ее учения. Друзья, это собаки. Потому что они исключают достаточность Христа и впрыскивают туда свое человеческое, возвращая в иудаизм, возвращая то, на что эти кочечки, на которые можно встать и опереться и сказать, я не ем это, а ем это. Я читаю не только это, а читаю вот то. Поэтому за истинными такими верующими придет Иисус Христос. Это собаки, это псы. Берегитесь их. Я не говорю только об адвентистах. Проницательные, мудрые христиане, которые смогут определять, где фальшивка, где есть вот это вот разбавленное Евангелие. У вас должны загораться мгновенно внутри лампочки, говорить, осторожно, осторожно, здесь что-то не то. И Павел знал. И он еще кое-что знал. Я не вечный в церкви. Уже он, находясь в заключении, он понимал, что у него нет прямого доступа к церкви и влияния настолько, чтобы сесть и разжевать и рассказать им все по полочкам. Он просто говорит о трех вещах, об одной категории людей. Берегитесь псов, берегитесь злых делателей, берегитесь обрезания. Вторая характеристика этих людей. Если вы не заметили, что этот пес пришел к вам, возможно, это под личиной другого человека или под личиной других каких-то масок этот человек. Тогда Павел говорит, посмотрите с другой стороны. Это злые делатели. И злые делатели не стоит понимать, как те люди, которые пришли и, не знаю, сорвали собрание, выключили свет, да, вот, перевернули нам столы, вот все, разбили окна, и вот зло сделали. Зло находится или сокрыто именно в том, что они, уповая на свои заслуги, на свои дела, на свою самоправедность, пытаются привлечь других людей, чтобы сказать, вот это вот путь спасения. Если буквально тоже кратенько остановиться на этой мысли, посмотрите, насколько иудаизму во времена Христа, а это вот шлейфом эти люди достигали разных пределов, миссионерствовали во времена Христа, им удалось создать такую систему, что в этой системе могли поклоняться Богу даже абсолютно неверующие люди. Неверующие, я имею в виду невозрожденные люди. У них все настолько четко расписано было, что человек мог это выполнить. Поститься два раза в неделю, знать определенный набор молитв, знать, когда прийти, куда уйти, как руки мыть, как руки не мыть, все, что касалось быта, всех остальных вещей. Эти люди успешно все это достигали. Современные злые делатели, они настолько незаметны, что если бы даже за ними стали наблюдать, вы бы увидели, что они очень порядочные, благородные люди, заботятся о сиротах, заботятся о вдовах. У них есть центры реабилитации, у них есть много чего хорошего в том, чтобы заботиться о несчастных людях, престарелых, даже они об экологии заботятся. Я не говорю, что об этом всем не надо заботиться, но они только об этом заботятся. И это их богословие, это их стиль жизни. Так вот, самым лучшим, ярким представителем подобных таких вещей, помните историю с молодым юношем, который подошел ко Христу, смотрите, у него в сердце было некое беспокойство, потому что Бог вложил в сердце каждого человека, цивилизованного и дикаря, способность и страсть искать Творца своего, думать о том, что со мной будет, когда я умру, о вечности. Только в зависимости от разности мест люди по-своему лестницы строят на небеса. Этот молодой человек, ему казалось, он сделал все абсолютно. И вот когда он приходит ко Христу, он говорит, учитель добрый, называет Христа титулом Бога. Что мне сделать такого, чтобы обрести или наследовать жизнь вечно? Иисус, будучи сердцеведцем Богом, он говорит, одного тебе только не достает. Помните? Маленькой части. Но это было основанием всего. Я не буду развивать эту мысль, я сосредоточусь сейчас на этом человеке. Почему он подумал, что в его лестнице достигнуть Бога не хватало просто одной ступеньки. Потому что он был сосредоточен на себе, и он перечисляет. Это я делал, а это не делал. Так живу, так не живу. Вот эта система. Вот когда Господь пришел в мир этой системы, она почувствовала беспокойство. Точно так же, как католицизм почувствовал беспокойство, когда Мартин Лютер вошел в эту систему или появился в этой системе и сказал, здесь все криво, все неправильно. Это ложный путь. Это путь в погибель. Вы не можете купить прощение грехов просто через так называемые индульгенции. Вы не можете достигнуть Бога какими-то просто десятитысячными повторениями одних и тех же слов. Вы не можете заковать себя в цепи и сидеть в холодном склепе где-нибудь в монастыре и думать, что это Богу нравится, и Он вас примет на небеса. Это ложь. Это псы. Берегитесь их, говорит апостол Павел. Еще одна категория людей, или вернее, еще одна категория или характеристика тех же людей. Обрезание. Как все это плотно нанизано друг на друга, рядышком все находится. Вы увидите, что дух этих людей, он один и тот же. Только разными словами апостол Павел их характеризует. Когда Павел говорит, берегитесь обрезания, он использует невероятно необычное слово. И оно используется в Новом Завете только один раз. Это не то обрезание, о котором он говорит в 3 стихе и говорит в 5 стихе. Когда он говорит, берегитесь обрезания во 2 стихе, он говорит, берегитесь увечий. Или можно было бы осовременить это слово. Берегитесь кастрации. Берегитесь самооперации. Берегитесь всего того, что наносит увечья. Мне просто казалось, что Павел расплылся в улыбке, когда он писал это слово. Берегитесь увечий. И эти люди должны были понять. О, ты высмеиваешь вот этих людей, для которых это было ценно. Вы помните, что значило для еврея обрезание? А? Принадлежности Богу, принадлежности народу Божьему. Первоначальное значение всегда несло нагрузку в том, что ты обрезан от этого мира, ты внутри обрезан в сердце от греха. В этом суть была. Каждый мужчина, который был обрезан, они, кроме этого, они понимали, что это связано с близостью жены для того, чтобы через семя еврея пришел Мессия. Очень много оттенков было в значении обрезания. Но люди очень быстро забыли. Еще Моисей писал, я вам процитирую, Второзаконие 10:16. Говорит, «Итак, обрежьте крайнюю плоть сердца вашего, и не будьте впредь жестоковыми». Обрежьте сердце. Вот они упустили этот момент. Для них обрезание стало чем-то таким штампом, знаком внешним, где они просто понимали, если у меня это есть, значит этого достаточно. И полностью меня не заботят никакие события, которые вокруг меня и то, что происходит внутри меня. Я вам процитирую то, что Павел в послании к Римлянам писал. Буквально 2 стиха, 28, 29, 2 главы. Вот что он говорит. «Не тот иудей, кто таков по наружности, и не то обрезание, которое наружно на плоти, но тот иудей, кто внутренне таков, и то обрезание, которое в сердце по духу, а не по букве. Ему похвала не от людей, но от Бога». Они хвалились, злые делатели, они восхищались этим. А Павел говорит, ждите, чтобы Бог вас похвалил. Они хвалились своими достижениями, своей какой-то деятельностью, они уповали на свою плоть. А как это к нам может быть применимо? У нас сегодня нет обрезания. У нас сегодня есть другие штучки. Некоторые люди утверждают и говорят, если ты не крестишься водным крещением, ты не можешь быть спасен. Слышали такое? Это движение называется «Церковь Христа» в Бостоне. И оно распространено очень широко. Может быть, не настолько, чтобы оно на слуху было, но некоторые люди, я их знаю, лично они попадают в эти сети и оказывались там. Для того, чтобы спастись, они говорят, тебе сначала нужно креститься. Некоторые идут еще дальше. Вы должны креститься в Иордане, в той реке, где сам Господь крестился. Смотрите, не отрицают Христа. Абсолютно не отрицают Христа. Но крещение плюс. Понимаете, как в самом обрезании, так и в самом крещении, если об этом говорить, нет ничего мистического. Там нет ничего духовного. Это символ, это знак, это печать чего-то такого, что произошло внутри тебя, а не то, что должно или вызовет в тебе внутренние какие-то изменения. И многие люди на это ведутся. Обязательно нужно какое-то паломничество. Обязательно нужно прочитать какую-то супер молитву, исповедание с определенными тезисами. Обязательно нужно сделать что-то такое, может быть, добавить к твоему поведению какую-то характеристику некоторых внешних атрибутов, шлем спасения, может быть, еще что-то. И люди говорят, это должно быть. Что говорит Павел? Берегитесь. Это псы. Это злые делатели. Их зло заключается в том, что они пытаются своими делами достигнуть благорасположения у Бога, достигнуть небес. И обрезание, как что-то церемониальное, ритуальное, которое является в их системе ценностей необходимым, в Божьих глазах является мерзостью. Я еще понимаю, если бы об этом написал обращенный из язычников человек. Но когда бывший фарисей, когда об этом пишет сам еврей, ниже, если вы пробежитесь глазками по этому тексту, вы скажете, вы заметите, что говорит Павел. Если вы думаете надеяться на плоть, ну, давайте выйдем на ринг. Доставайте все свои дипломы, доставайте все, что у вас есть. Мы посмотрим, кто кого. Тогда я смогу с вами потягаться. Но для меня это ничего не значит. Друзья, достаточно быстро. Мы должны теперь посмотреть в этот же текст, который, может быть, ускользает от нашего взора. Здесь Павел дает четыре характеристики истинных христиан. Настоящих, возрожденных людей. Он намеренно делает этот контраст для того, чтобы на фоне настоящих людей мы увидели не настоящих верующих. Те, которые псы, те, которые злые делатели, те, которые живут этими увечьями, те, которые пытаются свою плоть искромсать до такой степени, чтобы приблизить себя к Богу. Павел говорит, берегитесь, это злые псы, которые принесут вам какую-то боль, трагедию или как минимум какое-то заболевание. Так, мы возвращаемся к первому стиху. Посмотрите, первая характеристика истинного христианина – это радостные во Христе. Это люди, которые исполнены радости, смотрите, где и в ком – в Иисусе Христе. Если до этого Павел писал, посмотрите на наш образец жизни, на нас, людей, простых, приземленных, которые будут понятны вам. И он говорит, впрочем, итак, забыли нас, радуйтесь. Вы помните, что это послание, оно покоится на этом призыве всегда, где Павел говорит, радуйтесь, 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 радуйтесь. Сам находится в тюрьме, он говорит, а тем, кто на свободе, говорит, радуйтесь. Есть объект радости. Это Христос. Кстати, заметьте, это не просто пожелание. Грамматика говорит, что это повеление, это приказ. Это заповедь. Заповедь может исполнить только спасенный человек. Это одна из характеристик, это первая характеристика настоящего верующего. Он не радуется тому, что он в правильной деноминации. Он не радуется тому, что он где-то крестился или рукоположили его какие-то важные служители. Он не радуется тому, что он был паломником там в каких-то святых местах. Он радуется исключительно личности Иисуса Христа. Вы понимаете, что это живые отношения. Вы должны почувствовать этот контраст между деланием и тем внутренним состоянием, которое естественно. Когда мы слышим слово «радость», Мы можем видеть, кстати, другие церкви, которые всегда радуются внешне. Настолько радуются, что каблуки стирают за одно собрание. Пыль столбом стоит, шум, восторг, торжество. Это радости так много, что она тут же и заканчивается. Потому что это саморадость, это накачка эмоций. Многие люди понимают радость, связанную с какими-то событиями. Например, женились, детки появились. Кто-то выздоровел, тяжело болел. Кто-то что-то купил, кто-то кого-то встретил. Какие-то вот все эти вещи, которые покоятся на событиях, это не библейская радость. Это все то, что проходит. Это все то, что какое-то волнение, какое-то переживание, какой-то восторг. Эти все вопросы достаточно скользкие. Но когда Павел говорит о таком библейском виде радости, он говорит об отношениях с Иисусом Христом, которые никогда не исчезают. Даже если вас предают, вы тяжело болеете, у вас скудная жизнь и много-много других вещей. Откуда мы знаем об этом? Мы снова видим на этого автора, который пишет. У него ничего не было. У него не было жены, которая могла бы регулярно о нем молиться. Не было детей, которые могли бы ему там передачи приносить. У него не было никакой перспективы с точки зрения наших определений счастья. Но внутри он просто его распирало. От избытка сердца Павла говорили его уста. Он переживал о церкви. И он боялся, чтобы вот эти дикие псы не лишили их этой радости. Чтобы они не увели их по ложному пути, не привели их в тупик, в какую-то погибель. А вы представляете, насколько страшно? Маленькая ремарочка, возьму в скобки этот эпизод, когда Никодим пришел ко Христу. Всю свою сознательную жизнь с детства до самой глубокой, не знаю, сколько ему лет было, зрелости. Он прошел весь этот марафон, из шкуры вылазил, чтобы достигнуть благочестия, спасения своими делами. И Христос ему сказал: нет, Никодим, если ты так будешь идти, дверь небеса будет тебе закрыта. Самое жестокое разочарование в жизни может быть у человека, религиозного, который отходил всю жизнь в церковь, и приходит перед ним закрытая дверь. Ты не можешь прийти на небеса на своих условиях. Поэтому Павел говорит о такой субъективной характеристике, внутренней, которую мы не можем проверить. Это то, что внутри нас. Я имею в виду, друг друга не можем проверить. Но вы можете проверить свое сердце. Вызывает ли Христос у вас радость, как личность? Хотите ли вы, думая о Христе, наслаждаясь Христом, испытывать этот восторг настолько, что вы понимаете, что бы в мою жизнь не пришло или не ушло, оно не поколеблет мои отношения с Ним. Мой внутренний мир, он будет сбалансирован. Я на плотном, твердом, непоколебимом основании. Мой Христос. Друзья, это не эмоции, это убежденность. Это убежденность в том, что за мои грехи Господь заплатил. Это убежденность в том, что я не останусь лежать в могиле, когда мое тело умрет. Он воскресит меня. Это убежденность в том, что сейчас моя жизнь, что бы с ней ни происходило, какие бы повороты, там, подъемы или спуски ни были, я знаю, что моя жизнь в Его руках. Это радость. И эта радость ведет меня к личности. Это Господь Иисус Христос. Вам знакома такая радость? Вы понимаете, о чем Павел говорит? И понимаете, насколько это важный фактор в жизни? Если вернуться опять-таки в иудаизм, то там они заслуживали или испытывали радость, когда достигали какого-то нового сана в служении. Еще одну какую-то там лычечку им на погоны приклеивали. Или какую-то звездочку давали. Или какой-то аксельбант навешивали. Или еще что-то. И когда он появлялся в обществе, неважно, кто он внутри, мы все вот так вот встречали благоговейно провожали взглядом и говорили: «О, это да». Когда пришел Христос, говорит, что высоко у людей, то что мерзость пред Богом. Вы выказываете себя праведниками пред людьми. Для Бога этого ничего не значит. Поэтому Павел говорит: хотите знать истинного христианина? Хотите знать, являетесь ли вы преображенным новым человеком? Не смотрите на свои дела, подвиги, заслуги, принадлежность кому-то или чему-то. Смотрите, найдите в своем сердце радость по отношению к личности, к Господу Иисусу Христу. Я скажу, что это сверхъестественно. Земная радость приходит и уходит. Первое напряжение в молодой семье, они могут вызвать вот разные негативные эмоции. Где были мои глаза? Вот сейчас он такой, она такая, всякая. Говорила мне мама, не спеши. И всякое такое. То есть радости, я не просто про вас. Спросите у любых, которые уже в браке больше 5 лет, и что-нибудь приблизительно вы услышите. Долгожданный ребенок может потом быть таким ребенком, сказать: да что же это такое, спать не дает, жить не дает, ужас какой-то. Потом начнет расти, хулиганить, окна бить в школе, что-нибудь, вы будете думать: ну вот моя радость сменилась нерадостью. Мечтаете о машине, потом будете думать: где же денег здесь столько, там колеса менять, это там, вот ремонты, понимаете? Радость превращается, земная, в беспокойство. Но это не со Христом. Тогда, когда мы переживаем возрождение, плод Духа Святого, помните, любовь, радость, мир, это от Него. И Он это в нас воспроизводит, и Он это в нас сохраняет. Так первая характеристика истинного христианина на фоне ложных христиан, поддельных христиан, это внутренняя радость в личности Иисуса Христа. Мы в 3 стихе. Первая часть его. Апостол Павел говорит, что это также служащие Богу. Я здесь 2 вещи хочу отметить. Во-первых, служащие, акцент поставлю, Богу. Служащие. Это не христиане, которые пришли в церковь, по каким-то причинам оказались среди народа Божьего, как на большом стадионе растворились, и они как зрители наблюдают за всем происходящим, что вот здесь происходит. А потом выходят и говорят: сегодня было классно. Мне понравилось прославление, некоторые говорят. Как будто бы прославление лично для них готовили. Друзья, мы должны помнить, не для нас поют. Это мы вместе поем Ему, который вызывает у нас радость. Люди, которые вот где-то потеряны в этой цепи, они становятся арбитрами. Поэтому Павел говорит, это служащие Богу. Это люди, которые вовлечены в труд. Если Он их спас, Он дал им этот потенциал и способность созидать Его церковь любыми способами, любыми устремлениями. Но этот человек не сможет быть просто так зрителем. Он скажет: дайте мне веник, дайте мне тряпку, буду окна вытирать, дайте мне что-нибудь. Я хочу что-то делать с народом Божьим для славы моего Господа. Это служащие Богу. Второе. Это служащие Богу духом. То есть, чтобы долго не говорить, служащие Богу духовными дарами. Это контраст того, что не на плоть уповающие, не по плоти. Потому что в церковь приходят, бывает, я замечал такие яркие звездочки, которые были душой компании, будучи неверующими людьми. Вот достаточно человеку хорошо играть на гитаре и петь. Вокруг него всегда будут толпы собираться. Человек это чувствует. И он понимает, я пришел в церковь, заиграл, спел, я в центре внимания. И теперь он руководитель музыкального служения или еще чем-то занимается. Когда его сердце не преображенное, то вот этот вот земной естественный талант, он долго не выдержит под нагрузкой. Его начнут раздражать люди, которые вокруг него. Ему будет обидно, когда они подойдут и не скажут: ты молодец. Или ты скажет он кому-то: вы не так поете. И вокруг этого, я просто беру одну какую-то иллюстрацию, возникают напряжения. Что говорит Павел? Истинно возрожденный Он и радуется во Христе. Это естественная радость в личности. Почему? Потому что Он мой Искупитель. С Ним связана моя судьба. Как ответ, как реакция, я хочу Ему служить. И служить Ему правильно, духовно. Павел молодец. Он не просто оставил людей разбираться с непонятными псами, которых, может быть, не придут какое-то время, может быть, еще что-то, но он дает характеристики истинных верующих людей, чтобы мы знали, кто мы внутри друг другу. Третье. Хвалящийся Христом Иисусом. Оно все взаимосвязано. Этот верующий человек, он и радуется Христу, он и служит Христу, хвалится Христом. Я не знаю, как отделить радость во Христе и похвальбу во Христе, но здесь слово «хвалится» очень сильное слово. В нашем лексиконе мы его не используем или не хотелось бы его использовать. Гордимся. Это гордость. Похвальба. Именно Павел этим, это слово использует. Верующий в Иисуса Христа гордится Христом. Он думает о Христе. Он читает о Христе. Он желает слышать о Христе. Он другим людям говорит о Христе. Все, что бы в его жизнь ни приходило, кроме Христа, он как опытный ювелир сможет взять этот металл в руки, посмотреть и сказать: фальшивка. И ему не нужно все в мире фальшивки перепробовать, да? Говоря о лжерелигиях. Ему достаточно знать оригинал. Точно так же, как люди в банке, которые работают, их не учат изучить все фальшивки мира. Им показывают оригинал. Вот эта купюра выглядит так, по таким углом вы должны заметить это, пальчиками проведете, вот здесь должна быть такая-то шероховатость, а на свет посмотрите, а еще что-то. И они эксперты. Вот к чему Павел призывает. Отличайте тех, кто могут испортить вашу жизнь, увести в сторону, либо не допустить других людей ко Христу и увести их в ад на основании того, что они питаются падалью этого мира, но не живут словом, что это злые делатели, уповающие на свою праведность. Это те, которые готовы искромсать свое тело увечьями. Все это вместе, законничество. И смотрите на тех, кто радуется Христу и во Христе, хвалится им, кто трудится во имя Христа, Его силой, Его духовными дарами. Я хочу, кстати, одну цитату интересную прочитать в данном моменте. Послушайте, есть много таких верующих, которые хотят милости Христа, но не Его господства в своей жизни. Есть много таких, которые хотят, чтобы Христос был священником, который платит наказание за их грех, но не пророком, который говорит им, что они должны делать. Многим нужны преимущества креста, но которые не хотят посвятить себя воскресшему. Многие хотят иметь драгоценную жемчужину, но не отдают все, чтобы ее приобрести. Многие хотят попасть в рай, но не идут узким путем. Вы видите этот контраст? Поэтому Павел говорит: мы радуемся Христу. Он все во всем. Мы хвалимся Христом. Мы служим Христу. В этих отношениях, в этой любви со Христом, друзья, нет конкурентов. Это любовь к Нему. Она настоящая. Только вы можете знать, что в вашем сердце происходит. Только вы можете сделать оценку того, что происходит внутри вашей души. Последнее. Апостол Павел говорит, заканчивая третий стих, что это характеристика истинно верующих, которые не надеются на свою плоть. Я уже не буду здесь долго останавливаться, но я просто хочу сделать такое заключение, что наша плоть или плоть, о которой говорит Павел, она не является вредным с точки зрения тела. Да, некоторые думают, ну, плоть это связано с какой-то материей. Вы знаете, да, мы знаем, что слово «плоть», то, которое Павел использует и во многих других текстах Писания, она несет в себе нагрузку неискупленной человеческой природы, нашего испорченного «я», те, кто мы внутри, до уверования. это наше желание, это наши стандарты жизненные, это все, что внутри нас существует, что движимо эгоизмом, что движимо нашим самоцентризмом. А вот здесь давайте остановимся. Плоть настолько коварная штука, что она придет в церковь. Она захочет быть спасенной. Плоти никогда не больно. Вернее, нет такого желания, чтобы она испытывала какую-то боль, тем более боль вечную. Она будет искать какого-то утешения, будет искать какой-то безопасности. Если она поймет, что религия – это тот зонтик, под которым она может спрятаться от непогоды, что мне нужно сделать? Креститься? Я крещусь. А заняться каким-то мероприятием? Я начну это делать. Вы понимаете, куда мы возвращаемся? Это плоть. Это враг, живущий внутри нас. Он настолько коварный и скользкий и хитрый, что нам даже трудно заметить, почему я делаю то, что я делаю. Если здесь мотивация в этом правильная или она кривая какая-то, враждебная Богу. Плоть может идти каким-то путем освящения, чтобы не отставать от других в церкви. Но она не успеет, потому что то, что по духу, невозможно исполнить плоти. Плоть всегда будет враждебна духу. Она не будет понимать Писание. Она не будет любить Писание. Тем более, плоть никогда не будет исполнять Писание, потому что она не способна. Поэтому Павел говорит, смотрите на этих людей, которые не надеются на плоть, не надеются на свои силы. Плоть возвышает себя, унижает других. Плоть очищает себя, очерняет других. Плоть радуется себе, а злорадствует по отношению к другим. Это плоть. И Павел говорит, смотрите, смотрите прежде всего в свою жизнь и смотрите на тех людей, которые так по плоти могут поступать. Самый яркий представитель вот плотской такой жизни, я просто дам вам ссылку, Луки 18 глава. Можете на досуге почитать или вспомнить, вернее, то, что вы когда-то читали, известно вам. Это молитва фарисея, который пришел к Богу в храм, и молится сам себе. Сам себя хвалит. Можно было бы задать вопрос, зачем тебе вообще нужен Бог? Давай, давай, хвали себя, что ты не такой, как прочие. Вот это вот классический представитель плоти. Я достиг, я лучше, я краше, у меня получается все. Я самый. И при этом он молится Богу. И при этом он хочет на небеса попасть. Господь говорит, так не поступайте. Видя или зная таких людей, это псы, опасные, бродячие, питающиеся падалью, смердючие такие, они ужасные, отвратительные. Удаляйтесь от них. А касательно плоти, я хочу прочитать то, что Писание ясно говорит, что человеческая неискупленная плоть, она находится не просто в дисгармонии с душой, она в конфликте с Богом. И Бог будет противостоять этому. Вот что Павел в другом послании пишет. 8 глава с 5 по 8 стих послания к римлянам. Живущие по плоти, то есть те, у кого стиль жизни плоти, римлянам, 8 глава с 5 по 8 стих. Живущие по плоти, у которых это образ жизни, о плотском помышляют, а живущие по духу, о духовном. Помышления плотские – суть или результат – смерть. Помышления духовной жизни – мир. Потому что плотские помышления – вот оно, вражда против Бога. Ибо закону Божьему не покоряются, да и не могут. Если бы и хотели, не могут. Поэтому живущие по плоти Богу угодить не могут. Настоящий христианин, он не доверяет своей плоти. Как это сделать? Вы, наверное, лучше знаете себя. Где вы поступаете по плоти, а где вы поступаете по духу. Но у нас есть призыв, чтобы мы поступали по духу. Вот вам коротенькое наставление, в котором есть просто потрясающее предупреждение апостола Павла дарующий нам ясные и четкие ориентиры. Каким образом церковь может быть сильной? И что может ослабить церковь? Берегитесь, берегитесь, берегитесь. Это не испачканный костюм, не поцарапанная машина, не порванные туфли, не разбитое окно. Это вопрос души, души, за которую умер Христос. Хорошая возможность, друзья, нам сегодня поклониться Господу, когда перед лицом нашим есть эти видимые знаки вина и хлеба, как цена наших душ. Никто на земле не сможет приблизиться к Богу, кроме Его условий, которые Он определил. И теперь я кратенько хочу снова напомнить нам Евангелие. Весь мир лежит во зле. Даже если вы о себе не думаете, что вы ужасный человек, это ваши заслуги плоти. По-другому она не скажет. Спросите у Бога, что Он думает о вас. Встаньте перед Его рентгеном, чтобы Он просветил ваши мысли, вашу мотивацию, ваши чувства, ваши слова, ваши поступки. Даже если они благородные, в Божьих глазах это кривые, злые. Направлены на самоцентризм, чтобы себя возвеличить, быть лучшим, достигнуть чего-то. Даже какие-то благородные дела в Божьих глазах – это мусор и фальшивка, которая никогда не приблизит к Нему. Возмездие за грех – смерть. Если хоть раз в жизни вы согрешили, а вы согрешили, и не один раз, и, возможно, согрешили тяжело, и ваш грех не был направлен просто в выпивке, в курении, в плохих словах или в чем-то таком. Знаете, что ключевой грех всегда покоится в отвержении благодати Христа, в отвержении личности Иисуса Христа. Грех всегда берет корни в том, что я не покорен Ему, а живу ради себя, а не ради Него. Вы скажете, ну зачем такие контрасты? Нужно спуститься с высот, которые мы сами себе подняли, в реальность. Мы живем на Его территории. Во-первых, не наша земля. Что мы сделали для того, чтобы эта земля была землей? Мы стали потом плевать на нее и ходить, и пачкать, и все это. Но мы продолжаем дышать его воздухом. Мы живем в его системе ценностей. Он заботится, чтобы мы утром проснулись. Когда мы ложимся спать, Он контролирует, чтобы дыхание у нас было. Да, мы же не контролируем дыхание. Не просыпаемся по будильнику каждые 15 минут проверить пульс свой и все остальное. Да и что эти 15 минут изменят, если вы отключились и спите? Мы не контролируем моргание глаза, глотание слюны и воздуха. Ничего. Это все, что у нас есть, это Он сделал. Но нас раздувает самозначимость. Мы говорим, кто Он такой, чтобы мне указывал, как мне жить? Это трагедия. И Писание ставит в уровень людей, которые попадают в ад не из-за плохих дел. Плохие дела – это степень наказания. А попадают в ад исключительно по одной причине – из-за неверия в Господа Иисуса Христа. Это плохая весть. И весь мир лежит во зле. Радостная весть в том, что Бог не заставил нас сидеть на раскаленной плите 2 часа, чтобы выжечь из нас плохие желания и потом больше никогда не прикасаться к чему-то такому, чтобы мы потом исправились и стали хорошими. Это не вопрос внешности. И люди, когда приносили себе увечья, они думали, что достигнут Бога, но Бог не работает с внешними характеристиками человека, ни с поведением, ни с водой покрестился, ни с маслом, елеем, ничем. Он работает с сердцем, с внутренностью, с характером человека. Поэтому путь примирения с Богом определяет оскорбленная сторона. Тот, против кого восстали, он один говорит, единственный путь, как ты можешь со мной примириться. Так. Через того, кто свят, праведен, чист, безгрешен. Если в нас этого нет, сами по себе мы не примиримся с Ним. Возмездие за грех – смерть. Гнев Божий начинает утихать тогда по отношению к грешнику, когда он его отправляет заслуженно в ад по справедливости. Либо должен найтись тот, кто возьмет этот грех на себя, кто заплатит эту цену. Не забывайте, друзья, это простое Евангелие. Не забывайте эти истины, потому что много псов, которые претендуют на ваши души, чтобы разорвать в клочья, унизить Христа и возвысить человека, унизить заслуги Христа и возвеличить дела человека, запинать и замарать святость Христа и возвеличить порочность плоти человека, дать ему какую-то ценность. Павел с этим сражался, и мы должны понимать, наша радость, искупление, счастье, настоящее и будущее в личности Иисуса Христа. Вот почему Христос оставил эту заповедь на все поколения, для всех народов, для всех искупленных. Сие творите в мое воспоминание. В мое воспоминание, Христос говорит. Потому что Он понес грехи наши. Я не могу представить, что Он чувствовал, если говорить о чувствах. Когда какой-то грех приходит в мое сердце, в мою жизнь, я сражаюсь с тем, чтобы избавиться от него. Невыносимо тяжело. А если к этому греху добавить грех моей жены, моих детей, внуков, моих соседей, я бы просто сказал, застрелите меня. Это невыносимо. И ты не выключишь эту беспокойную совесть. У нас нет таких тумблеров. Ни алкоголь, ни наркотики, оно ничто не заглушает. Вот почему люди суицидом заканчивают свою жизнь, потому что под давлением психологических переживаний и стрессов они не могут жить с этим чувством вины. Он понес это. Добрый и милостивый. Мы его не звали в наш мир. Сам пришел. Мы его не просили. Сам решил. Не хочу показаться вам повторяющимся. Я знаю, что у меня проблемы с памятью, но не до такой степени, чтобы я забыл, что я об этом говорил. Кроме нас, согрешивших существ, есть ангелы, которые пали и согрешили. И они знают, что их ждет. И у них нет искупителя. Нет того, кто рядом стал бы и сказал, а я принес свою жертву за вас. Почему он за них не сделал это? Никто не знает. Он решил так. И мы не должны думать, что мы более ангельские, чем те ангелы, которые согрешили. А за род человеческий он отдал свою драгоценную жизнь. Я уже не говорю о таких аспектах, когда этот непостижимый Бог поместил себя в размеры человека и навсегда остался человеком. Нам этого никогда не понять. Но в этом была цель, чтобы многих из вас привести к Отцу, потому что узнал, другого пути нет. Я заканчиваю, хочу вот что сказать. Если мы думаем, что такое ад, что такое ужас и страдания, смотрите на крест. Если бы был путь, другой путь избежать ада, самому Богу не нужно было бы приходить в этот мир и нести на себе проклятие и страдания. Мы бы получили новые 10 заповедей. Хотя и те 10 заповедей не спасали человека, только вера в Бога. Так вот, крест – это доказательство того, насколько ужасен ад. И в то же самое время крест показывает, насколько прекрасны небеса. И это та рука Господа нашего, которая связывает нас с другой рукой, с другой рукой Отца. И Он примирил нас. Теперь вы понимаете, что такое христианство? Теперь вы понимаете, почему этот мир существует? И этот шарик будет вращаться до определенного момента, пока Господня Церковь не наполнится по всему лицу земли вот этими искупленными. И тогда придет конец. Когда будет провозглашено Евангелие по всему миру, во свидетельство всем народам. И тогда придет конец. Тогда, когда начнутся суды Божьи, Когда люди поймут, о, это та церковь, куда я не ходил, и я вообще даже в эту сторону и смотреть не смотрел. Но она мне нужна была, потому что там проповедовался путь спасения. Но, к сожалению, будет поздно. Радуйтесь Христу, служите Христу, восхищайтесь Христом. Не уповайте на плоть. Пусть вся эта наша преображенная жизнь будет красивым отражением Искупителя нашего в сердцах наших. Кстати, хлебопреломление, в ней нет никакой мистики. Оно не приближает нас к Богу и не отдаляет. В ней есть внутреннее выражение того, что произошло со мной когда-то. В этом есть демонстрация того, что я подтверждаю, за меня пролита кровь моего Господа. Его тело было ломимо исключительно за меня. Поэтому я свидетельствую. Понимаете? Многие люди думают, что ну вот я вкушу хлеб и глоточек вина сделаю, поэтому я буду спасен. Не обманывайте себя. Это путь плоти. И с другой стороны, всякий возрожденный, который не участвует в этом, думает, я сегодня утром поругался с женой, или там дети мне испортили настроение, или на дороге кто-то там мне кулак показал, я ему 2 кулака показал, поэтому я недостоин участвовать, и Богу это не нравится. В таком случае вы никогда не сможете участвовать. Либо вы хвалите себя, либо вы осуждаете себя, но помните, на кресте все грехи наши прощены. И тот грех, с которым вы боретесь, это уже искупленный грех. Нам нужно с ним бороться, чтобы освящаться и уподобляться в образ Христа. Пусть радость о Христе животворит нас, дает нам силы, дает нам бодрость духа, ясность ума, крепость воли нашей, чтобы во все дни жизни нашей мы радовались во Христе, служили Христу, хвалились Христом и не уповали на нашу плоть. Давайте мы совершим молитву. Отец наш, в наших руках хлеб и вино, те материальные символы, которые указывают на эту духовную славу, указывают на то, что ради нас была пролита кровь Сына Твоего Иисуса Христа, и ради нас было казнено и ломимо тело Его. Мы никогда, никогда в полной мере не поймем и не ощутим эту цену нашего искупления. Мы просто очень благодарны Тебе, Господи, что Твоя милость, Твое человеколюбие, Твое отцовское благорасположение коснулось нас. Мы осознаем, что мы не лучше других людей, которые окружают нас в этом мире. Наши соседи, родственники, друзья, одноклассники. Мы понимаем, что они не хуже нас. Почему-то, Господи, Ты избрал нас, чтобы мы познали Тебя, чтобы мы стали чадами Твоими, чтобы с каждого из нас Ты списал наши грехи, и в судный день Ты не представишь их перед лицо наше и не накажешь нас за них, потому что на Христа возложил Ты наши беззакония, наши преступления, наш бунт, наше неверие, наш эгоизм, гордость, весь этот ужас, даже тот, о котором мы не догадывались, насколько он был причастен нам. Тебе хвала. Мы хотим исполнить эту заповедь. Мы хотим участвуя в этой заповеди, снова и снова провозгласить, Ты пролил кровь за нас, а не мы. Ты страдал за наши грехи, а не мы за свои. Поэтому Тебе честь, слава и хвала. Как наследие Твоей Церкви, Господи, из века в век, которые поклонялись Тебе, почитая Тебя за Твою святую жертву, мы сегодня хотим присоединиться к этому сонму искупленных, снова почтить Тебя за Твой славный подвиг, за Твою огромную любовь, за Твое смирение, за Твою смерть и Твое воскресение, за Твое славное царствование сейчас на престоле. Хвала Тебе. Благослови моих братьев и сестер. Когда мы будем вместе участвовать, это будет доказательство того, что мы одно тело. Мы дети Твои, Ты глава, Ты Отец наш. Пусть тождественность нашего единства, причастность к Тебе и друг другу прославит Тебя. Будь благословен, Господи. Спасибо Тебе за слово, через которое Ты напоминаешь нам, что наша радость в Тебе, похвала наша в Тебе, жизнь и служение в Тебе. Пусть это все будет образом нашей жизни, а не редкими эпизодами. Молюсь Тебе также о людях, которые не пережили возрождение. У Тебя ключ открыть дверь и дать жизнь, новую жизнь Духом Божьим. Соделай это ради Христа. Благослови верных Твоих. Кто слаб, духовно укрепи. Кто духовно силен, сохрани от гордости и превозношения. И все это также будет во славу Твою. Поклоняемся Тебе, величаем Тебя, Бога нашего, Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.